Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире программа «Два против одного». В студии я, Денис Литов, Игорь Муратов. И сегодня у нас продолжение разговора с Вячеславом Клыковым. Добрый вечер.
Добрый вечер.
В первой передаче я вас назвал великим скульптором и рассказал о том, что основным памятником, который видели, наверное, почти все наши телезрители, это памятник Жукову в Москве, в центре города, за Красной площадью, который стоит, который первоначально планировался на Красной площади. И было очень много вопросов, какие еще памятники вы сделали. Вот я позволю себе потратить минуту, зачитать эти памятники. Это памятник Рубцову в Татьме, Батюшкову в Вологде, Сергию Радонежскому в Радонеже, Великой княгине Елизавете Федоровне в Москве, протопопа Аввакуму в селе Григорьеве Нижегородской области.
Григорова,
прошу прощения. Кириллу и Мефодию в Москве, Владимиру Святому в Херсонесе, Бунину в Орле, ну, Жукову в Москве я уже сказал, Николаю II в селе Тайнинском и Подольске, Петру I в Липецке, Илье Муромцу в Калуге, Александру Невскому в Курске. И, видимо, есть еще работы. Там написано «среди этих памятников».
Ну, это давние сведения, потому что я бы назвал основные вот последние годы. 2003 год – это памятник святой равноапостольной великой княгине Ольги для Пскова. Угу. Он уже стоит. В 2003 году мы поставили в Пскове. Дальше памятник Илье Муромцу в Муроме. И памятник святому равноапостольному князю Владимиру в Белгороде, крестившему Русь. И вот последний, уже 2005 год, мы в декабре месяце поставили памятник великому князю Святославу Храброму.
Я услышал, что что-то с этим памятником было...
Не заладилось,
да. И как называют, говорят, что это было одной из причин, почему было перенесено таким спешным образом вот этот учредительный, не знаю, съезд, собрание Союза Русского Народа из Храма Христа Спасителя из-за этого памятника, как одну из причин называют. Правда это или нет?
Все возможно. Я не знаю, из-за этого ли памятника. Ну, вкратце это, вы знаете, вот вы говорите, вы слышали там что-то. И так тоже большинство наших людей думают, что
расскажите
что-то
правду.
Было.
Расскажите правду.
На самом деле было вот что. В 2005 году исполнилось 1100 лет со дня разгрома Хазарского Каганата великим князем киевским Святославом Храбрым. Вот. Победа эта имеет огромнейшее историческое значение для судеб России. По сути дела, Святослав сохранил физическое тело России и как бы приуготовил уже Россию к принятию христианства. Не случайно отец его, вернее, сын его, уже князь Владимир, равноапостольный ныне, святой, вот, он крестил уже Русь. Но к этому времени, в 965 году, великий князь Киевский Святослав Храбрый разгромил Хазарский Каганат. Это паразитическое государство, международный центр работорговли. Это государство, которое последние два века исповедовало, ну, сначала тайно, в лице ее, так сказать, правящей верхушки, затем уже открыто последние два века Талмуд, и, по сути дела, являясь иудео-хазарским государством, или иудео-хазарским каганатом. И вот как раз то, что Святослав освободил все, можно сказать, и славянские племена – от этого именно рабства, я бы сказал, потому что, повторяю, на всех старинных картах, дореволюционных, да не только дореволюционных, и уже современных картах, иностранных даже, написано «Хазария, международный центр работорговли». Это везде принято.
А что с памятником? Почему вокруг него? Вот,
а с памятником я изобразил как бы символ этой победы. Каким образом я мог изобразить? Я изобразил, так сказать, мчащегося на коне князя Святослава, и конь топчет хазарина, поверженного, и на щите хазарина, как украшение щита, как раз шестиконечная звезда.
А у них действительно исторически были...
Я могу сказать полностью исторически, это точно, что единственное государство в то время, кстати, другие государства не... имели государственные символики. Были гербы городов, там княжеские гербы или правители гербы отдельно. единственное государство, которое имело эту государственную символику, именно шестиконечную звезду. И у вас в Петербурге в Эрмитаже хранятся свидетельства из раскопок. Например, Верхнее Салтово местечко, место территории Хазарского Каганата. И вы увидите там, что даже на посуде керамической есть украшения. На зеркалах воинов есть украшение шестиконечная звезда. Вячеслав, не только шестиконечная, но и даже пятиконечная пентаграмма. Угу. Я не пошел ни против истины. Единственное, я отметил, что это великое событие. Естественно, как я мог выразить это событие пластическим способом?
И стало быть, вот такого рода монумент нашей либеральной космополитичной...
Я бы не сказал,
не сказал бы
это либеральным или космополитичным, мы так как-то абстрактно это называем. Конкретно четыре еврейские организации, по сути дела, донос на мое произведение администрацию президента Полтавченко, наконец, губернатору Белгородской области Савченко, о том, что памятник скандально известного скульптора Клыкова должно быть уничтожено как символ антисемитизма в России. Вот куда пошел.
Понимаете? А как это вот у вас так окрестил скандально известным скульптором? Вы скандально известный скульптор?
Ну, я не знаю, им так кажется, что я скандально известный. Например, когда поставили памятник к столетию со дня коронации государю-императору Николаю II, вопреки, так сказать, всем властям, может быть, даже против их воли, мы все-таки установили. Потому что хотелось, чтобы мы эту дату истории отметили хотя бы на уровне общественных организаций. Ведь официально никто об этом даже и не сказал в то время. Это было 1986 год. Ну, как будто этого не случилось. А для нас, чтущих историю и понимающих, что такое самодержавие вообще в российской истории, мы, естественно, на общественном уровне вместе с дворянскими организациями, другими монархическими организациями отметили этот день установкой памятника государю императору Николаю II в Танинском. Это место царских путевых дворцов было. А до недавнего времени, до установки памятника, было просто городской свалкой, где были кучи мусора. Ну и мы примерно так где-то целое лето кразами вывозили оттуда мусор, чтобы очистить территорию эту.
Вячеслав Михайлович, вот мы в первой передаче не смогли более подробно поговорить. Вы являлись учредителем Союза русского народа, так он правильно звучит?
Нет, я не учредителем, я был инициатором.
Инициатором создания.
Да, создания, и, в общем, на съезде меня избрали председателем.
И мы не смогли более подробно остановиться на том, что должно было быть итогом вот этого первого собрания Союза русского народа, на который, как мы говорили, присутствовало 1200 человек.
В любом деле сначала должна быть идея, ради которой, так сказать, мобилизуется наша воля. Воля рождает конкретные действия. Это всегда так бывает. Не бывает так, вот мы сначала что-то делаем, а уж ради чего, давайте оглянемся, мол, и будем решать. Нет, так не бывает. Любой учредительный съезд, во-первых, ставит своей целью задачу какую? Учредить организацию. Организация имеет свой устав, цели, задачи. Наши цели никогда, вернее, мы, как монархисты, никогда не скрывали свои цели. Задача спасения России – восстановление законной российской государственности, незаконным образом узурпированной в 1917 году. Это наша цель. Далее, какой инструмент? Восстановление и возвращение народу его исторического органа народного волеизъявления посредством Земского собора, Всероссийского Земского собора. Со всех земель лучших представителей по профессионально-сословному признаку. Вот это высшее, повторяю, Земского собора в истории народа. Даже государь не был выше этого собора.
А вы понимаете, что то, что прощает
потому
государство...
Потому что за эти последние годы, 80-летний период советской власти... правящая верхушка отняла у народа такое право. Оно выстраданное, исторически выстраданное это право нашего народа. Это самая уникальная форма народной демократии, которую не знала ни одна страна мира. Только Россия.
Вы должны понимать, что вы великий скульптор, в том числе и для мужей государственных сегодня. И против вас, наверное, я подчеркиваю, наверное, потому что в нашем государстве все возможно, ни у кого рука не подымется вести какое бы то ни было преследование, уголовное либо административное. Но те люди, которые не так известны, как вы, или меньше создали для страны, как только они скажут, мы хотим Земский собор, их тут же обвинят в нарушении, точнее, как в призывах к нарушению государственного устройства, к изменению государственного устроя и посадят в тюрьму. Вы вот знаете, с вами ничего не будет, вы великий человек, вы уже известны, вы сделали много.
Да я, собственно, и не боюсь ничего уже, иначе бы я так не говорил.
Это, кстати, сильное качество душевное, не бояться, да.
Это правда. Мне нечего бояться, мы отставим ту историческую правду, которая должна быть возвращена именно народу и нашему государству. Вот почему. Почему я считаю, что беззаконие, которое случилось в 1917 году, оно рождало беззаконие и порождает по сей день. Вот почему мы из крупной империи, вернее, значительного государства, огромнейшего государства, с которым считался весь мир, мы превращаемся в жалкий обрубок, именуемый уже не Россия, а Российская Федерация. Вот в чем дело. Как на территории страны могли позволить триединому русскому народу разделиться на три самостоятельных как бы народа – белорусы, украинцы, русские? Ведь это же надругательство над природой русского народа. Русский народ, повторяю, имеет триединую природу. Это не политическое определение, это научное чистое определение, которое рождено всеми симпозиумами славистов, съездов и так далее, крупнейшими славистами мира. Это не чья-то прихоть.
Хорошо, а вы считаете, из сегодняшней ситуации возможно объединение России, Белоруссии и Украины в сегодняшней жизни?
Не только возможно, но необходимо. И
услышите меня, вот на том данном уровне сегодняшних президентских вот этих государственных форм образования, где есть президент Лукашенко, президент Путин и с непонятным статусом президент Ющенко, вот три президента, возможно ли сегодня объединение, особенно еще Украина, которая поделена четко вот там на западную и восточную, восточная это русские люди, а западные они полуполяки, полу-не пойми кто там.
Я считаю, возможно, но для этого должна быть воля объединенного уже усилий народа. Вы поговорите вот с простыми людьми, украинцами или белорусами. Да не проклинают всех наших президентов, которые совершили вот это вот разделение Беловежской пущи. Просто проклинают. Эти по Киевской трассе, когда стоят и торгуют бедные украинцы, вот, ну, им вместо зарплаты дают производство, где они работают, там, ну, посуда ли, там, или часы какие-то, или какую-то бижутерию, я не знаю. Но вдоль по Киевской дороге, начиная от Калуги и от Брянска, и вплоть до этого, до Украины, они стоят и торгуют. Говорят, вы думаете, нам охота стоять здесь, мерзнуть на морозах или жариться под солнцем, или под дождями мокнуть. Да мы проклинаем всех этих президентов, как они говорят, чтобы им повылазило. Вот выражение было. Потому что они бы были у себя там на родине, ну, были бы на своих огородах там или на своих усадьбах, и тем самым были со своей родной семьей. А они выходят, для того, чтобы заработать копейку, выходят на трассу и торгуют, чем Бог послал. Вот. Разве это хорошо?
Это плохо. И все наверняка, я думаю, что если мы проведем референдум, 95%, ну, может быть, 92% проголосуют за то, чтобы мы все объединились, Россия, Белоруссия и Украина. Но вы же знаете, что такое власть. Там сегодня сидят вот эти вот президенты, и им придется от этой власти отказаться. А под ними еще пирамида элиты, так называемые, которые пилят национальные богатства, каждый в своей стране, или управляют ими по-разному. Как эти люди, как их уговорить? Сегодня им подчиняются вооруженные силы, им подчиняется Министерство внутренних дел, Министерство юстиции, юристы, которые пишут законы и придумывают, как бы это сделать. А еще огромное количество ведь людей сбоку, всякие Пал Палыч Бородин, Союза Украина-Белоруссия, всякие там Черномырдины, которые на Украине чего-то там представляют какие-то интересы, но во время газового конфликта нигде ни одним глазом не вынырнул, ни слова не сказал, прятался.
Да ведь я вот только, прежде чем ответить на вопрос ваш, я просто хочу сказать. Ведь смотрите, ну, еще лет 8 назад когда появились первые шаги, ну, сближения Беларуси и России, так называемое союзного государства. Мы уже тогда и наши аналитики говорили о том, что создается опасный прецедент для мирового сообщества. Создается, вернее. Что вот два самых близких народа не могут уже объединиться в одно государство. А что вы тогда говорите о великой России? О других народах, да? И действительно уже создался этот опасный прецедент, что в течение там 8 лет они идет этот, простите, вялотекущий процесс союзного государства. Тратятся огромные деньги на этот, есть же секретариат союзного государства уже, да, которого возглавляет Бородин. Вот, правда, 24-го они приедут в Петербург, здесь будут у вас заседать, да? Может быть, здесь что-нибудь сдвинется? Дай бог, чтобы сдвинулось поближе.
Нет, здесь, наверное, проблема всех этих государственных мужей заключается в том, что они не понимают вот того, что вы недавно сказали, что для того, чтобы чего-нибудь добиться, надо четко сформулировать цель. И мало Конечно. Того, ее надо сказать вслух. Надо не бояться сказать вслух
и цель. И довести до сознания народа.
Да, о чем идет всего, речь, к чему.
Народ знал, что... Ну, ведь действительно, неполнота цели, она ведет к неполноте действий, правда?
Потому что если Путин действительно собирается воссоединить государство, воссоединить русский народ, он должен сказать вслух об этом четко, что да, наша политика, наша задача номер один во внешней политике является воссоединение государства в его исторически разумных границах и воссоединение русского народа, который состоит из трех частей.
Вячеслав Михайлович, скажите мне такую вещь. Я очень часто в последнее время... При том, что у меня есть особое отношение к тем бандам большевиков, которые в свое время сжигали, грабили церкви и уничтожали все священство того времени, начала революционных событий с 17 года. Но в сегодняшней жизни я очень часто, в том числе от их нынешнего лидера КПРФ Зюганова, слышу правильные мысли вот об объединении земель русских. О том, что это единый народ России, действительно, часть Украины, Белоруссии, это все одни люди. Насколько сегодня возможно у людей, которые проповедуют, или не проповедуют, неправильно слово употребил, а придерживаются формы абсолютной монархии, самодержавия, о которой вы говорите, монархисты, насколько есть точки соприкосновения с так называемыми, потому что это не в чистом виде уже коммунисты того ленинского периода, с так называемыми сегодняшними коммунистами. Потому что у Зюганова, он был в нашей студии, и у меня поменялось к нему отношение. Он мужик в хорошем смысле этого слова. Да, есть определенные там конъюнктурные моменты, на которые он не хочет идти, понимая, что это неправильно, но он боится, что ему не простит этого электорат. Но в их программе, я не могу сказать, что действия, они ничего не делают. Но в их программе записанных вот этих вот мыслей и разговоров есть очень правильные слова очень часто.
Зюганов-то вошел в ваш союз?
Нет, конечно. Дело в том, что бумага все вытерпит. На бумаге можно все что угодно напечатать. И жизнь показывает, что решают всегда конкретные дела. Вот если бы, например, после хороших слов я бы увидел Зюганова, он пришел бы и у мавзолея Ленина, не повязывал бы галстуки пионером бы, да? А сказал бы, давайте, братья, русские люди, похороним все-таки этот, извините меня, консерв из Ильича по православному обычаю на Волковском кладбище.
Вы должны и правильно понимать, сейчас в телевизоры конец. Полетели моченые яблоки, вот прямо в экраны телевизоров, да. Когда вы это сказали. Вы должны это правильно понимать.
Ну и бог с ними. В конце концов, когда они расстреливали наших священников, разрушали храмы, они не спрашивали нас. Пришло время, когда и мы не будем спрашивать. Придет время. И сознание уже русских людей, оно только кажущееся такое вот вялое, индифферентное, на самом деле оно дозревает. Народ правильно пока ведет себя. Он просто ушел в глухую защиту выживания до лучших времен. Это единственный его инстинкт самосохранения. А что касается... У русской интеллигенции, у русского, уже которые прозрели и видят, и, в общем-то, уже обеспечены хорошим, так сказать, документальными знаниями в этом плане, много документов сейчас уже раскрыто, мы считаем, что будущее России только восстановление именно законной российской государственности. Это есть и наше покаяние делом, ведь... Как и вера без дел мертва, так и покаяние без дел мертво. Ну что толку мы призываем к покаянию русский народ, но нужно конкретно делом. мы можем восстановить законную российскую государственность, то есть ввести православную самодержавную монархию. И от этого будет только лучше всем народам, населяющим нашу страну. Ведь без этого, ведь еще, например, еще 10-15 лет, все, русский народ может потерять свою активность как державообразующего народа. Ну, в силу уже своего количества даже. Он сокращается каждый год, повторяю, по 1,5 миллиона. И тогда придет конец всем и азиатам, и кавказцам. Они друг другу себе глотку перережут по тейпам, по родам и так далее. За какие-то материальные блага. Так оно будет продолжаться. Единственная гарантия – это русский народ, повторяю, православный народ, державообразующий, при котором при монархии это будет действительно хорошо всем народам, как и было до этого. Ведь, по сути дела, до 17 года вплоть сохранились все народы России со своими вероисповеданиями, традициями и так далее. И ведь только с 17 года начали переделывать нас в совков. Без рода, без племени.
А многие люди этого не знают, потому что я помню из начальной школы замечательные вот эти слова «Россия – тюрьма народов». Это же вдалбливалось в течение
десятилетий. А это ярлыки такие же, совершенно как ярлыки верно. Навешивались на всех наших деятелей, которые сопровождались, деятелей культуры в том числе, которые были против этой революции, которые отставили интересы монархии, интересы православия. И тогда они были, их просто, ну, о них не говорили тогда. В советское время, наоборот, их клеймили, как черносотенцев. Ставили ярлык, этот черносотенец, там, антисемит и так далее, и так далее. И все, не объясняя. Сейчас приходит прозрение. Мы знаем, вот, кто в Союзе стоял, какие это были великие патриоты. Возьмите того же, начиная со святого праведного Иоанна Кронштадтского. Возьмите замечательного врача Дубровина из Санкт-Петербурга, который организовал этот союз впервые. Затем тот, который продолжил дела его и уже возглавлял отдельно Марковский союз. Это Марков Николай Евгеньевич, это депутат Думы третьего созыва. Это глыба. Если бы таких десяток бы набралось крепких людей в то время, да еще плюс еще со Столыпиным вместе, да страну бы никто бы не пошатнул. К сожалению, их было единицы. Вот Дубровин, ну, может быть, Марков. Марков вообще была философия действия. Он не любил теоретизировать. Ведь достаточно сказать, что в Курской губернии, откуда он родом, там не было революции 1905 года. И он первый послал телеграмму государю и сказал: «Государь, пока я здесь, никакой революции не будет». Так оно и было. Вот как. А когда, наконец, вся эта либеральная эта дума третья, кстати, тоже было очень много этих либералов в думе, послали жалобу губернатору Муратову в Курск на Маркова. «Уймите, мол, своего Маркова. Он позорит, так сказать, русский народ и так далее своими антисемитскими выступлениями». Генерал Муратов, ну, генерал-губернатор, в общем-то, такой дал ответ – дипломатичный. Говорит, если я сделаю один неверный шаг в сторону Маркова, народ вынесет меня вилом из моего кресла. Представляете, какой авторитет был этого человека? Это по-настоящему был защитник вот оплота самодержавия, православия и народности. Вот этой знаменитой триады, которая не пустой звук, а за которым стоит идеология тысячелетней русского народа.
Скажите, пожалуйста, вот сейчас вот во многих ныне независимых государствах бывших советских республиках, допустим, вот в Прибалтике, нацистские режимы, которые пришли сейчас там к власти, фактически неофашисты, они ущемляют и глумятся над русскими людьми, лишая их права обучаться на родном для них русском языке, наделив их собачьим статусом неграждан. Вот эти люди, они каким-то образом принимают участие вот в вашем союзе?
Естественно, это входит в наши задачи и цели. Защищать русские интересы, где бы ни проживали русские люди. Я думаю, наши отделения будут не только, так сказать, на Украине, в Белоруссии, в Крыму, в Казахстане, но, конечно, будут и в Прибалтике.
Спасибо, что вы к нам сегодня приехали. Я заканчиваю передачу. Напоминаю телезрителям, что у нас в гостях был великий, великий скульптор Вячеслав Михайлович Клыков. Но хотел сказать, что передача в эфире была 2-1. Вот сегодня как раз та ситуация, когда, наверное, мы все втроем заодно. С разными, конечно, оговорками, но у нас мнения по многим вопросам сходятся. Спасибо, что вы нас смотрели. Всего вам хорошего, до свидания. А вас мы приглашаем еще раз, как будете в Петербурге, обязательно приходите к нам.
Слава Богу, что мы втроем заодно.
Спасибо вам. Всего хорошего, до свидания.
Спасибо.